Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью на этой неделе мы начинаем изучение недельной главы Ваишлах. Эта глава начинается с 4 стиха 32 главы книги Берешит. Но для того, чтобы лучше понять, мы начнем читать ее чуть раньше, со 2 стиха той же главы, Берешит 32, 2 стих. «Ваякав алах ледарко». Яков пошел своим путем, мы помним, после встречи с Лаваном он пошел своим путем, в Ивгио бо малахей Элохим, и повстречались ему ангелы Божьи. Вот такая неожиданная встреча произошла. Мы помним, что когда Яков шел в свой путь, в начале недельной главы Ваеце, он увидел сон с лестницей и ангелами. По некоторым версиям, ангелы провожали его до границы страны. В любом случае, в начале своего пути Яков видел ангелов. Сейчас, по возвращении своем, он снова видит ангела. И есть много комментариев, что это за ангелы. Мы не видим вначале никакого общения между ангелами и Яковом, словно Яков проходит мимо и видит, опа, ангелы, как мы можем смотреть на лошадей, пасущихся на лугу. Комментаторы говорят, что, возможно, ангелы были посланы просто как делегация, приветствующая Якова, этакий почетный парад, как встречают президентов у трапа самолетов. Другие говорят, и мне это ближе и понятнее, что как Яков, покидая страну Израиля, отправляясь в свой путь, видел лестницу, в которой он сам, как прообраз Машиаха, как прообраз народа Израиля, лестница, по которой спускаются и поднимаются ангелы. То есть через действия, которые ангелы поднимаются наверх, как наши желания, как наши планы, как замыслы и молитвы праведного человека, когда мы, конечно, праведны. И на наши молитвы в ответ спускаются ангелы и тоже производят какое-то действие в этом мире. Как человек-лестница, здесь Яков видит ангелов. Дальше мы читаем «Вайомер Яаков кашер Раам». И сказал Яков, когда их увидел, «Махане Элоим зе». Это лагерь Бога. Лагерь – это не городок, не постоянное поселение. Лагерь – это палаточный городок, это временное место жительства, где живут люди, вышедшие на войну или на сельхозработы. Ну, есть еще пионерские лагеря и лагеря скаутов. И он сказал, лагерь Бога – это Ваикра Шема Маком, и назвал место этого, это место назвал Маханаим, два лагеря. Почему два лагеря? Возможно, вариант, что лагерь был на земле и на небесах. Лестница разрослась до уровня лагеря. В этом есть и прообраз Машеха, который соединяет небесное и земное, и прообраз храма, который есть на земле по подобию небесного. И ангелы взаимодействуют между этими двумя храмами, как они взаимодействуют между небесным и земным. Вот то, что увидел Яков, мы пока не видим никакого общения между ним и ангелами. И теперь мы можем начать читать недельную главу Ваишлах. Ваишлах Яаков Малахим Лифанав, и Яков послал ангелов пред лицо его. Слово «малах», которое здесь используют, мы его только что читали, можно понять как ангел или как посланник. То есть простой человек, которого послали, которому дали какую-то миссию, тоже может называться малах, мы это в Писании встречаем. Поэтому то, что делает сейчас Яков, можно понять как Яков послал ангелов перед лицом своим, и по-другому можно понять, что Яков послал делегацию перед лицом своим к своему брату Эсаву. В первом случае можно понять это так. Яков умеет общаться с ангелами и имеет определенную власть повелевать ими. И он посылает ангелов для того, чтобы они подготовили все необходимое для дипломатической встречи двух братьев на нейтральной территории. В другой версии Яков то же самое посылает просто людей, парламентариев. Понятные опасения Якова, понятные его переживания. Он не видел брата ни один десяток лет, и он не знает, улегся ли гнев брата, как сейчас брат, в каком он состоянии. Хотя Всевышний дал Якову обетование, что он будет спасен, что все будет хорошо, и дал ему невероятные обетования об охране и о безопасности, мы понимаем, что любые обещания, которые Всевышний нам дает, не означают, что мы не должны ничего делать. Обещание Всевышнего – это обещание на то, что наши действия преуспеют. И здесь Яков решает действовать несколькими путями. Как мы увидим, первый путь – это переговоры, умилостивление, попытка найти общий язык. Скорее всего, слово «малахим» здесь не зря употреблено. Яков посылает земных людей, простых человеков, но его заслуги, его молитва, его забота побуждает и ангелов из этого же лагеря проследовать, и каждый из них на своем уровне делает и решает какие-то задачи. Мы часто говорим, что ангел, каждый из ангелов посылается только за одним делом. В еврейской традиции, насколько мы знаем, у ангелов никогда нету режима мультитаск, режима многозадачности. Но когда у ангелов много задач, то можно послать много разных ангелов, каждого со своей задачей. Итак, мы видим, что Яков отправляет посланников к Эсаву, брату своему, Арца Сеир, в страну Сеира, Сде-Эдом, это противоположный от Израиля современного берег Мертвого моря, район южнее Иерихона, и это не часть страны Израиля, приграничная нейтральная территория. Яков настолько озабочен, обеспокоен тем, что происходит с Исавом, Яков боится этой встречи с ним, люди, дети, и он действительно полон тревоги, и встреча на нейтральной территории – это самое удобное для него. Он дает очень подробную инструкцию посланникам, и из этой инструкции можно предположить, что, скорее всего, это все-таки простые люди. И вот что мы читаем. «Ваицав отам леймор» – «и наказывал их, давал им повеление». Слово «цав» означает «приказывать, повелевать», но «повелевать, поторапливая». Слово «мицва» – заповедь, она, конечно, означает повеление, но повеление, которое поторапливает, побуждает нас это делать. Здесь корень «ицав» от того же корня, что слово «мицва» – заповедь. Повелел им, говоря, «Ко тамрун ле адуни Исав» – «так скажите господину моему Исаву». «Ко амар авдеха» – «так сказал твой раб Яков». Яков. «Им лаван гарти» – «я жил с Лаваном», «вейхар ад ата» – «и задержался я до сих пор». «Вили шор» – «и есть у меня быки», «вехамор» – «и ослы», «цон» – «скот», «веэвет» – «и рабы», «вешивха» – «и рабыни». «Вашелха лягид лядуни лимцохен бейнеха». Я послал вас, послал эту делегацию, приветствовать господина моего и найти милость в его глазах. Милость в твоих глазах в данном случае. То есть первое, что делает Яков, первое действие его перед встречей с Эсавом, это умилостивление. Комментаторы, раввины говорят, мы в этих действиях Якова должны видеть учебник, краткий самоучитель, три этапа по переговорам с власть имущими, с сильными мира сего, и начинается все с умилостивления. Седьмой стих. «Ваишуву малахим эль Яков» – «и вернулись ангелы к Якову». Мы не читаем разговор, который состоялся у ангелов с Яковом мы видим здесь, поскольку Тора сосредотачивается на переживаниях Якова. Мы видим здесь все события, это и литературный прием, и воспитательный прием. Мы видим здесь все события, как они видятся глазами Якова. Мы не знаем, что сказал ангелам Эсав. «Вейшува малахим аль Яков леймор». И вернулись ангелы к Якову, говоря, «Бану аль ахиха эль Эсав». Мы пошли к твоему брату Эсаву. Когда мы читаем Мидрашей, мы читаем комментарии на этот счет, нужно понимать, я повторю еще раз, есть Мидраши, которые говорят о Якове как человеке и о Эсаве как человеке. Ну, во времена полемики, когда нужно было быть апологетом, защитником иудаизма, и возникали огульные обвинения в адрес евреев, про брата, который украл первородство, и когда нашим патриархам приписывались какие-то отрицательные свойства, чтобы очернить народ, это рождало часто ответную реакцию. От этого очень много таких очерняющих мидрашей относительно Эсава. И вот здесь, в 7 стихе, мы читаем, что ангелы говорят «Бану эль ахиха эль Эсав», и некоторые комментарии говорят, мы хотели прийти, как мы думали, что это твой брат. Мы пришли к нему, думая, что он примирился, что он же тебе брат, но он по-прежнему Эсав, он по-прежнему тебя ненавидит. Здесь есть вчитывание в текст, то, чего в тексте, скорее всего, но, на мой взгляд, во всяком случае, нету. Они говорят, мы пришли к твоему брату Эсава, Эсаву, «Вегам олех лекратха», и он тоже идет навстречу тебе, «Ве арбамеот иш ему», а с ним 400 человек. Из ответа ангелов, из рассказа ангелов, совсем непонятно, с какой целью идет Эсав. На первый взгляд, они говорят, вот Эсав, он твой брат, не говорят ни про какую угрозу. Фраза «Олех ликратха» встречается в Писании 14 раз, 11 раз она встречается в значении «выходит тебе навстречу с добрыми намерениями», но еще 3 раза, когда речь идет именно о войне. В целом, когда мы просим и говорим человеку «пойди мне навстречу», в случае «окажи мне услугу», мы сегодня говорим «того ли крати» или «тилех ли крати», используем то же самое слово. И можно понять, что ангелы говорят, вот Эсав, он выдвигается против тебя с 400 воинами, 400 человек – это не та делегация, которую брат будет просто так брать, а можно сказать, что гам, и он тоже идет тебе навстречу с такими же намерениями, как и ты идешь. Яков, во всяком случае, остается в непонимании, и это непонимание дает ему беспокойство, и он начинает готовиться к войне. Возможно, это не непонимание, а немного неправильное понимание. Мы еще этого коснемся, когда мы будем разбирать их встречу. В чем же, собственно, намерение Эсава? Что же Эсав-то сам намеревался делать? «А, Яков мёд». Яков очень испугался. «Вейцарро». И стало ему грустно. «Вейхац» — это «ам». И разделил он народ на две части. «Вейхац» — от корня «половина». И ополовинил он народ. «Ашер и то», то, что с ним. «Вейцон», «Вейтбакар», «Вегмалим», «Лишней маханот». И он, и народ, который с ним, и скот, и крупный скот, и верблюдов разделил на два лагеря. 9 стих. Вьомер. Им его Исав аль-Махана Эйхаат. Если пойдет Исав в один из лагерей, Экеу, и побьет его, Вая Махане Нишар Леплита. Останется еще один лагерь для избавления. То есть, второе действие, которое делает Яков, он обустраивает пути отхода, делает запасные варианты. Мы говорим о том, что это еще и наставление, как вести переговоры с властимущими. Есть еще и запасной вариант. Не надо полностью властимущим доверять. После этого Яков берется за третье дело. Третье важное дело – это молитва. Можно сказать, а почему Яков сразу не начал молиться? Почему вообще он не полагается на обетование Всевышнего? Если помним, Яков в прошлой главе, мы читали, как Яков говорит со своими женами, и он говорит о жизни своей у отца их Лавана, о своих отношениях с Лаваном, говорит, что Лаван изменил к нему отношения, и сыновья его плохо к нему относятся. И только потом Яков упоминает, что Всевышний сказал ему выходить и возвращаться домой. Почему Яков не поступает наоборот? И комментаторы говорят, если ты кому-то что-то объясняешь, не говори «так сказал Бог», не говори «Бог так повелел», если ты хочешь кого-то побудить каким-то действием. Сначала объясни ему какой-то здравый смысл, который есть в этих действиях, а потом говори, что так сказал Господь. Человек сначала должен уразуметь здравый смысл, который в действии. Мы это читали в книге Берешит уже неоднократно, и когда Элиэзер пересказывает, как Авраам посылал его, он тоже пересказывает так, чтобы люди сначала увидели здравый смысл и руку Божью увидели бы в этих событиях, а потом уже понимали, что это непосредственно от Бога, чтобы Слово Божие не было элементом какой-то манипуляции и так далее. И с другой стороны, нельзя сказать Всевышнему, ты мне обещал, вот ты и делай. Всевышний говорит и обещает, когда Он обещает нас благословить, Он говорит, я благословлю тебя во всех твоих действиях. То есть для того, чтобы совершить, получить благословение, мы должны произвести какое-то действие. И в том числе и молитву. То есть даже если Всевышний что-то нам обещал, даже если для нас это уготовлено, даже Всевышний уже повелел этому быть, молитва все равно важное средство. В самом начале книги Берешит мы читаем, в то время не было никакого растения и кустарника на земле. Мы читаем это, а главу до этого мы читаем, что Всевышний повелел траве произрасти. Возникает дилемма, почему не было? Потому что пар не поднимался, потому что трава уже была готова, она была чуть-чуть под землей, и кустарник, все было готово выйти, нужно было только помолиться. Молитва человека – это то, что включило, можно сказать, землю, готовую к использованию. И здесь Яков молится для того, чтобы это благословение включилось, для того, чтобы оно действовало. И после того, как Яков уже послал посланников, и после того, как он приготовил лагерь, тут он начинает молитву. Естественно, совершенно естественно, что за многие годы комментирования Писания не все так думали, и многие говорят, раз ты 8 раз назвал в этой главе Эсава господином своим, будет 8 царей эдомских, которые будут править до царей израильских. Раз ты молишься в последнюю очередь, а сначала делаешь дела, то будет то-то и то-то и другое. И все-таки общий вывод, который делают мудрецы, Всевышний благословляет дела, и дело часто можно поставить впереди молитвы, сделать и помолиться об успехе этого дела. Хотя, конечно, это не значит, что и перед самим делом нельзя молиться, и во время действия, и вообще молиться можно всегда. В 10 стихе читаем, собственно, молитву Якова. «Ваёмер Яков, и сказал Яков, Элёй Авраам, Элёй Ави Ицхак, Адонай, Господь, Аумер Алай Шув, Лерциха, Улимулитиха, Ватив Имха, Господь, который сказал мне, Шув Лерциха, вернись в страну свою, Умулитиха и на родину свою, Ватив Имха, и я сделаю, сотворю тебе благо». Слово «легатив», «лейтив» здесь с корнем «тов», тот же самый корень, который в слове «тов» – «хорошо». «Легатив» – это «делать лучше». «Я буду делать тебе лучше и лучше, я буду тебя улучшать». Катон ты, мал я, недостоин я. Я не вмещаю по размеру. Микол хасидим, все милости, у михол гаэмет, и всю истину. Истина – это в данном случае тоже цдака, праведное действие. Действие доброе. Ашер асита – это вдеха, с которой ты сделал для раба своего. Кибе макли аварти – это ярден, потому что я с посохом перешел этот Иордан. Веата айти лишней маханот. А сейчас у меня два лагеря. Тацелейни нам яд ахи мияд Исав. Спаси меня, пожалуйста, от брата моего, от Исава. Киира нахиоту, потому что я боюсь его. Пеньяво вейкени, чтобы он не пришел и не побил меня, эмаль баним, мать и сыновей. В 22 главе книги Дворим, в Второзаконии, есть заповедь об отсылании гнезда. Когда ты найдешь гнездо, то птенцов возьми, а мать отошли. И не бери мать и сыновей вместе. И у Осии есть высказывание о том, что мать и сыновья погибли. Мать и сыновья, которые погибают, это полное разрушение, это крушение всего. И Всевышний заповедует не брать мать и сыновей в гнезде, не уничтожать весь мир полностью, даже у птиц. И здесь есть молитва Якова, который говорит: «Я не хочу, чтобы здесь Исав смог меня поймать и уничтожить просто весь мой род матерей и сыновей, всех меня под корень. Я этого очень боюсь». Не столько он боится Исава, сколько он боится, переживает за своих близких, и он взывает тут к милости Всевышнего, рисует ему эту картинку, когда уничтожается мать и сын вместе. Интересно, что, опять-таки, комментаторы, которые видят в Исаве типологию Эдома, после Рима, позже католического христианства и постоянных врагов Израиля, это такой центр антисемитизма, им трудно комментировать, сложно для них комментировать и объяснять, почему Яков называет Исава братом. И Мидраш Зута говорит слово «Ахей, спаси меня от брата своего, от брата моего», что еще когда Яков пошел в Харан, Исав послал за ним соглядатая по имени Ахи, и Яков об этом молится. Для чего я привожу этот мидраш, этот комментарий? Мы сами находимся в такой опасности читать Писание так, как нам хочется, не принимать то, что нам хочется. Здесь мы видим, что Яков несколько раз, не в глаза, а разговаривая, называет Исава брат и называет Исава господин. Это не уничижение при нем самом, это то, что Яков сам думает, это его собственная речь. И вместе с тем, что Яков чувствует Исава братом и может назвать его господином и готов с ним примириться, он очень боится, он услышал о том, что Исав берет с собой 400 человек, он не хочет рисковать, и в молитве своей он просит, после того, что он сделал, он просит у того, кто может дать, спасти его от брата Исава. Так говорится про человека, который хочет мудрости, пусть учится и просит у Всевышнего мудрости. Человека, который хочет детей, пусть войдет к жене и просит у дающего детей, чтобы у него были дети. И здесь Яков планирует определенный план избавления себя от Исава и просит Всевышнего, чтобы не только небесные посланники действовали, но и небесные тоже, чтобы Всевышний спас его от руки брата его Исава, и чтобы не погиб его мать с детьми, чтобы не был уничтожен весь род его. И 13 стих. «Веата амарта эйтив айтив». А я сказал тебе, благом буду ублажать тебя. «Весамти эдзереха кихоляям». И положу семя твое, как песок морской, ашер ло испор миров, которое не будет почитано из-за своей величины. Это конец молитвы Якова. И он говорит, по сути, он говорит: Господь, ты столько много со мной сделал за все время. Начало любой молитвы, начало разговора с Творцом – это благодарность. Мы не приходим к Нему с требованием, мы прежде всего признаем, что Он делал и делает для нас достаточно. Наша просьба к Нему – это не требование того, что нам полагается. Яков говорит: «Я мал по сравнению со всеми милостями, что ты сделал, но как же я размножу свое семя, как песок морской, если сейчас придет Исав и убьет меня и мать, и детей? Спаси меня от него, кире анохиото, потому что я его боюсь». Очень честное признание. Если к нам приходит ребенок и говорит ночью: «Я боюсь спать», что мы ему скажем? «Мальчик, ты уже большой, не надо бояться». Он уходит подавленный со страхом. И так далее. Мы все делаем в этом смысле. Наша молитва – это в том числе высказывание наших внутренних чувств, чтобы не держать внутри. И ему не сказали сверху: «Яков, я же тебе обещал, ты же праведник, ты же в конечном счете праотец еврейского народа, ты пример для многих верующих, как ты можешь не верить и бояться?» Никто ему это не говорит, потому что Бог слышащий, слышащий и слушающий, а не тот, которому хочется продолжать спать и не хочется, чтобы нарушали только его комфорт, как это бывает с нами, когда мы так отвечаем нашим детям. Яков начинает, готовит умилостивление Исава, готовит запасной вариант и обращается ко Всевышнему с молитвой, говоря о том, что, несмотря на обетование, он недостоин всей милости, которую Всевышний с ним сотворил. На этом заканчивается сегодняшнее дневное чтение. Мы на этом тоже остановимся. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, служит Ему и благовествует, рассказывает о Нем. Благословит вас, семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, родителей ваших и детей ваших, бабушек и дедушек, внуков и внучек, всех, кто с вами. Святой Благословенный благословит тех, кто помогает моему служению, стенограммы, техническая поддержка, материальная помощь. Без вас всех этого всего бы могло и не быть. Всевышний благословит всех, кто ищет работу, ищет пропитание и поможет найти пропитание, поможет найти работу. Даст исцеление нуждающимся, даст мира всеми, которые ищут мира, оботрет слезу плачущих и скорбящих, даст радость в дома радующихся, возвеселиться с веселящимися, благословит вас всеми своими обильными благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.